Картина дня на Радио КП.
Радио телевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. В течение ближайшего часа будем подводить итоги уходящего сегодняшнего дня. Начинается программа «Картина дня». Мы будем говорить о важнейших событиях. Если вы захотите присоединиться к обсуждению тех тем, которые мы предложим вашему вниманию, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И в течение этого часа с нами в студии будет наш гость и сегодня наш эксперт, писатель и лидер группы «Элефант» Захар Прилепин. Захар, здравствуйте.
Добрый вечер всем.
Ну, а я, Елена Афонина, также буду в течение этого часа вместе с вами, буду принимать ваши телефонные звонки, так что действуйте. Ну, а для начала хотелось бы узнать, Захар, какая новость, вот что называется, из последнего лично для вас стала самой яркой и резонансной?
Я честно признаюсь, я человек, не живущий не в новостном режиме и вообще старающийся избегать вот этой повестки дня. Но, тем не менее, в силу того, что находишься вот в этом в атмосфере...
В этих предлагаемых обстоятельствах.
Да, обстоятельствах. И пока я не убежал в свою деревню, я какие-то вещи вынужден услышать. Да, и, конечно же, меня, безусловно, если говорить о международном положении дел, огорчает все, что происходит с Уго Чавесом, это мы отдельно готовы обсуждать. А лично меня коснулась, безусловно, новость, что одна из актрис театра Гоголя подала на Кирилла Серебренникова, главного режиссера, и на спектакль «Отморозки», который сделан по моему роману Санька, подала в суд иск о проверке на экстремизм. Это меня крайне позабавило.
Ну хорошо, тогда мы об этом поговорим чуть-чуть попозже. Но уж коль заговорили о культуре, мы говорили о том, что если у нас такой эксперт сегодня, то значит разговор о культуре будет в первых строках нашего письма. Так что именно этим мы сейчас и займемся. На видеосвязи и, естественно, на телефонной связи с нашей студией корреспондент отдела культуры газеты «Комсомольская правда» Анастасия Плешакова. Настя, вечер добрый.
Добрый вечер.
Настя, можешь поздороваться и с Захаром Прилепиным. Именно он, как раз благодаря ему, у нас такой культурный блок вышел на, что называется, вот первую страницу. Ну и действительно, поводы есть, поскольку все мы следили за тем, как идет расследование покушения на Сергея Филина. Похоже, что сейчас появились не только предположения о том, кто это мог сделать, но и уже прошли даже сегодня обыски у предполагаемых преступников. Итак, подробности ждем.
Ну, собственно, операция началась рано утром, в 6 утра, как сообщает пресс-служба Московского уголовного розыска. Был задержан один из подозреваемых в нападении на Сергея Филина, то есть один из исполнителей этого преступления. Сколько их на самом деле, пока трудно сказать. А вскоре после этого задержания... Правоохранительные органы, сотрудники московской полиции направились домой к солисту Большого театра Павлу Дмитриченко. И предположительно, что именно Павел является заказчиком этого преступления. Но дело в том, что события происходят столь стремительно и быстро, что, наверное, преждевременно кого-то подозревать, обвинять, собственно, вот на днях, я думаю, мы более точно будем знать, кто же на самом деле преступник, что он сделал, что совершил, кого поймали, кого еще предстоит задержать. Но ситуация очень напряженная. Целый день мы следим за работой наших доблестных полицейских.
Угу. Настя, я прошу тебя оставаться с нами на видеосвязи, потому что сейчас мы хотели бы услышать официальный комментарий. Дежурный офицер пресс-службы ГУМВД России по Москве Максим Колосветов сейчас даст, как я и сказала, официальный комментарий, а затем продолжим, потому что версий много, ну и, соответственно, хочется поподробнее узнать о самом Дмитриченко. А сейчас слушаем Максима Колосветова, пожалуйста.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о нападении на Сергея Филина сотрудники московской полиции сегодня доставили на допрос одного из подозреваемых. В настоящий момент проводятся необходимые следственные мероприятия.
Ну вот официальный комментарий, коротко, но емко, что называется. Никаких версий, но мы понимаем, что у тех, кто следит за развитием этого расследования, ну и, соответственно, за этой детективной историей, наверняка возникают определенные версии всего происходящего, Настя. Но я думаю, что у вас, как у журналистов, тоже есть определенные предположения, потому что сейчас некий след дамы тут появился, и что якобы она тоже в этом замешана, кому-то там ходу не давали в театре, но насколько это...
Да, да, я готова ответить на твои вопросы, но давай мы не будем называть имена, потому что действительно расследование идет полным ходом, и дабы не сорвать операцию, не навредить работе наших полицейских, мы будем вот называть именно дама, подозреваемый, возможный заказчик и так далее. Но вот человек, солист Большого театра, в квартире которого сегодня прошли обыски, его, правда, вроде бы не удалось задержать, в этот момент он не находился дома, он живет с этой некой дамой, которая является ученицей Николая Цискоридзе. И у этой дамы, она солистка тоже труппы Большого театра, юное дарование, которое сравнительно недавно приехало из Воронежа, и, собственно, ее привез из Воронежа Сергей Филин, когда еще был худруком театра Станиславского, музыкального театра Станиславского и Немировича Данченко. И возлагал на эту девушку большие надежды, видел в ней огромную перспективу, снимал за свой счет ей квартиру, чуть ли не кормил, поил, и пока она становилась на ноги, она еще была в таком, практически школьном возрасте. И как только девушка созрела для того, чтобы поступать в труппу театра, она вместо того, чтобы идти, как было изначально, предварительно, какие существовали договоренности, вместо того, чтобы идти в театр Станиславского к Филину, она так развернулась на 180 градусов и пошла в Большой театр, что, в принципе, понятны ее амбиции и желание работать в главном театре страны. Пошла к Николаю Цискоридзе. И там, в общем-то, стала делать свою карьеру. Видимо, вначале в картобалете, потом ей доверяли лучшие партии. И в это же время Большой театр худруком пришел Сергей Филин работать. Но он человек не мстительный, ни с кем не стал сводить счеты, и он эту девушку по-прежнему как коллегу, как балерину прекрасную очень уважает и помогал ее творческому росту и развитию. Но ей, видимо, казалось, что этого недостаточно. Ей хотелось танцевать уже первые партии в «Лебедином», «Одета Адиле», там в «Баедерке», «Баедерку», и так далее, и так далее. Сергей считал, что ей еще рановато, она еще не созрела для таких ролей. А девушка жила вот как раз-таки солистом, мы уже назвали, по-моему, Павла Дмитриченко, в квартире которого сегодня прошли.
Это официальная информация, да, сейчас можно об этом говорить.
Вот товарищ, который только что с нами связывался из ГУВД, он, тем не менее, ни одного имени, ни одной фамилии не назвал. Неважно, тем не менее, везде в интернете эта фамилия уже фигурирует. Так вот, возможно, она жаловалась. Мы можем только гадать и предполагать. Я знаю, что вот Дмитриченко, Павел, он тоже, продвигалась у него карьера в Большом театре. Он в прошлом году танцевал главную партию в балете «Иван Грозный». И Сергей, опять же, Филин ему добился того, чтобы ему дали главную роль в этом балете. У него, в общем-то, так все шло более-менее благополучно. Но он человек такой внушаемый, очень импульсивный, взрывной. И, как я поняла, как говорят его коллеги, его могли накрутить и настроить против того же Сергея какие-то люди в своих интересах. То, что Большой театр – это клубок разных совершенно интересов, совершенно точно. С одной стороны, там огромные деньги вращаются государственные, престижно там работать, это лучший театр страны. Очень лакомый кусок для многих. И за этим солистом, скажем так, могут стоять какие угодно силы. И это не обязательно какая-то ревность творческая или такая симпатия, возможно, Филина к этой даме, которую мог приревновать Дмитриченко. Все что угодно возможно. Но пока версия такая...
Настя, оставайтесь с нами пока на связи, потому что у нас есть еще одна новость, которую мы хотели бы от вас услышать. А сейчас комментарий Захара Прилепина. Я так понимаю, что за этой историей он не следил точно. То есть вы вообще были не в курсе того, что в Большом театре такие страсти разгораются.
Я сейчас об этом услышал, и, конечно же, разобраться в этом пока крайне сложно. И даже с моей стороны, и вообще с нашей стороны, это было бы несколько странно делать какие-то выводы. Но, тем не менее, то, что мне первое пришло в голову, это две такие вещи, скорее философского толка. Одна мысль. мысль, посетившая меня, что люди искусства, люди из числа интеллигенции очень часто как-то вот себя отделяют от там, ну, народа как такового, от простонародья, потому что якобы страсти их куда более изысканные, и интеллект их не позволяет им совершать какие-то дурные поступки. На самом деле, вот мой опыт наблюдения за людьми из мира простонародья и за людьми из мира интеллигенции, никакой разницы в этом смысле не может обнаружить, потому что то же самое зверство, те же самые совершенно безумные, ничем не оправданные поступки, то же самое там зависть, подлость, склочность, все что угодно, это проявляется на раз где угодно. И мы сегодня в наши времена очень любим рассказывать там про ужасы сталинизма, но я, глядя на все это, я думаю, что если была возможность писать доносы, сегодня писали бы доносы просто тоннами, все бы друг друга топили бы неустанно. Да? Это вот одна мысль, а другая мысль, безусловно, тоже достаточно простая. Вот это наша идеология успеха, даже не идеология, а религия успеха, которая в 20 лет последние у нас так или иначе уже главенствует, она, конечно, тоже является постоянным таким импульсом для людей, чтобы совершать какие-то поступки, выходящие уже за грани разумного. Потому что быть успешным и идти по головам, это совершенно нормально. И это до того люди накручены, что они вот могут, я не говорю, что это в данном случае именно так, но они могут совершить поступки, выходящие уже за пределы человечности.
Ну а как вам кажется, ведь людей, по большому-то счету, этот скандал взволновал только потому, что методы решения проблем были настолько чудовищны, что даже когда мы слышим истории о том, что какой-то там неудавшийся бизнесмен плеснул в лицо кислотой красотке мисс какой-то, которая ему там то ли отказала, то ли взаимностью не ответила, все говорят, ну да, ну что от них, с них взять, действительно, люди, сами понимаете, какого культурного уровня. Здесь поражает то, что, казалось бы, да, Большой театр, Адетта, Адилия, Щелкунчик, то есть все это так возвышено. И те, кто приходит в театр, смотрит на эту красоту, отреставрированный театр, ну надо же, и сталкиваются вот как раз с таким методом решения. Понятно. И самое удивительное, что говорят, ну что вы, мы привыкли к тому, что там, ну да, вот тапочки там к полу балетки, пуанты там прибьют, ну ничего страшного, ну что делать. Ну ленточки подрежут.
То есть стекла насыпят, да, всякое бывает.
Да, стекла, ну слушай, ну кислотой в лицо, но это уже перебор, да? То есть получается, что вот это перебор.
Ну, естественно, это перебор, и тапочки прибить перебор, и стекла насыпать перебор, но я все-таки я не рискнул бы точно дать ответ, что там за всем этим стоит. Может быть, стоит ревность, а может быть, стоят деньги, а может быть, нам предлагают какой-то ложный выход, а может быть, все что угодно, а может быть, там разборки такие могут быть в таких больших заведениях и действительно в тех местах, где такие большие деньги, которые, ну, которые мы даже не узнаем реальной подоплеки, да, кто и каким образом все это инициировал. Поэтому давайте не будем тут
хорошо, в таком случае перейдем к следующей новости. Она тоже из мира культуры. Вот как-то не везет театру на Таганке. Дело в том, что снова неприятности в этом театре. Нынешний его руководитель Валерий Золотухин, увы, тяжело болен. И, к сожалению, он сказал, что не может далее выполнять эти функции. Но Настя Плешакова по-прежнему с нами на связи. Итак, Настя, когда стало известно о том, что у Золотухина проблемы со здоровьем?
Ну, сегодня вновь поступила информация о том, что он попал в больницу и чуть ли не в реанимацию. Но, Лена, если ты следила за нашим сайтом или за газетой, в начале года, где-то в 20-х числах января, мы уже писали, что Валерий Сергеевич был госпитализирован в больницу, провел там 3 недели, выписался и снова вот попал в больницу. Я связалась с его женой, и она мне сказала, что он уже месяц лежит в больнице. Что с ним происходит на самом деле, в общем-то, до конца непонятно. Дело в том, что в театре сейчас такая, в театре на Таганке сложная очень ситуация. В следующем году театр будет отмечать юбилей, 50 лет. Чем будет удивлять в этот юбилейный год театр, пока неизвестно. Что-то поставить выдающееся за те 1.5 года, что Таганка работает без Юрия Петровича Любимова, не получилось у труппы. И все это, плюс еще нагнетается так обстановка, и эти грозовые тучи все снижаются над театром, потому что ходят слухи, что Юрий Петрович Любимов, несмотря на свои 95 лет и кому, которую он сравнительно недавно он находился в коме, тем не менее вышел из комы, встал на ноги, прекрасно себя чувствует, бодр, вот-вот будет, начнет репетиции князя Игоря в Большом театре. А и почему бы ему в юбилейный год не вернуться в родную Таганку? Такой вопрос тоже вот стоит на повестке дня. Хотя сейчас Юрий Петрович находится не в России, и ему напрямую мы не можем задать вопрос, вернется, хочет ли он вернуться, не хочет. А с другой стороны, дышит в спину талантливая молодежь. Это молодые режиссеры, амбициозные, которые уже о себе заявили на московских подмостках. Например, Константин Богомолов, которому уже с осени все время вот, так сказать, намекают, что, возможно, он станет новым худруком театра на Таганке. А труппа, вот та старая труппа, которая конфликтовала с Любимовым, она... Как в театре Гоголя похожая ситуация. Она не готова, мне кажется, принять ни молодое дарование в лице Богомолова, ни возвращение Юрия Петровича. И все это очень... Что делать дальше с театром, им тоже непонятно. У них, судя по всему, нет каких-то таких решений. И на сегодняшний день, значит, все они в нервозном таком состоянии. В том числе и вот директор, который Валерий Золотухин, который уже снял с себя эти полномочия, и Департамент культуры ему подписал заявление по собственному уходу. Но пока вот он до вчерашнего или позавчерашнего дня был директором, тоже это все волновало, могло сказаться на здоровье его. И на сердце, и на каких-то других заболеваниях, которые мы не знаем, но которые наверняка у него есть. Он все-таки человек в возрасте.
Ну что ж, спасибо, корреспондент отдела культуры газеты «Комсомольская правда» Анастасия Плешакова была на видеосвязи с нашей студией. И сейчас здесь в студии уже появился заместитель редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда» Андрей Михайлович Баранов. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, ну а по-прежнему с нами остается писатель и лидер группы «Элефант» Захар Прилепин. Захар, давайте прокомментируем вот эту новость о театре на Таганке. Вы там давно были?
Ну, бывал я давно, да, еще в прошлые времена. И тоже видите, какие страсти происходят на Таганке. И, знаете, я скажу вещь, наверное, кощунственную. С одной стороны, то, что прозвучала идея касательно того, чтобы Юрий Петрович Любимов сделал там юбилейный спектакль, наверное, прекрасно, наверное, это хорошо. Наверное, это было бы логично, да, как, логично. И вообще, какой удивительный человеческий образец. Вышел из комы, опять готов работать, ставить спектакли. Прекрасно. Его просто нужно, не знаю, изучать просто, как физический объект, да, с одной стороны. С другой стороны, безусловно, вот этот взрыв, эту революцию в театре совершили в 60-е годы, да, люди молодые, нужно об этом прекрасно помнить. И дай бог здоровья Юрию Петровичу и Валерию Сергеевичу, но, безусловно, какую-то ротацию кадров, здравую, очень разумную, с учетом каких-то там интересов и вообще иерархии, но производить необходимо. Там Костя Богомолов, у нас там с ним сложные отношения, он пишет периодически припадочные статьи по моему поводу, но вообще он талантливый парень, я был бы совершенно не против, если бы он занялся театром на Таганке. И вообще вот люди там поколения 30, 40, 50, они конечно, должны прийти со своим видением, со своей яростью, со своим, как это слово, креативом и т.д.
Не только на Таганке. Вспомните Плучика, да, с театре сатири до последнего. Ну, Марк Захаров, наш корифей, вот продолжает Ленковым руководить, хотя тоже есть мнение, но что называется, пора менять.
Есть театры режиссера, есть театры труппы. Вот в данном случае все вышеперечисленное – театр режиссера. Поэтому, может быть, Таганка ассоциируется до сего времени с Юрием Петровичем. И понятно, что, ну, может быть, действительно, вот эта идея, которая витает в воздухе, а не поставить ли ему там спектакль, это скорее дань уважения.
Дань уважения,
человеку,
да.
Который столько лет...
Ну, тут, видимо, необходим какой-то волюнтаризм, потому что все равно так много интересов в каждом театре, так много корифеев там работает старейших, что, ну, конечно, с ними не договоришься. Они обязательно выберут самую нейтральную фигуру, которая им всем не будет мешать. Но это останавливает наше развитие. Пусть они все простят меня, но это тупик для театра. Угу.
Ну, в таком случае, просто этого нет сегодня в нашем новостном блоке, но, тем не менее, назначение Сергея Безрукова ответственным
за три театра
в Кузьминках. Вот это вам как кажется? Все хорошее расхватали, ему что осталось, то и взял, или как?
Потому что... Он и в Табакерке, да, ставится, или как?
Ну, он будет играть спектакли и в том числе на других сценах, но, тем не менее,
тремя труппами,
причем, заметьте, абсолютно разными. Одна труппа драматическая, другая балетная, а третья такой камерный театр. Они все находятся в одном здании культурного центра в Кузьминках. Там располагался и до сих пор располагается такой Московский областной театр. Раньше раньше финансировался из областного бюджета, ну теперь, понятное дело...
Но это хотя бы в одном месте, да?
Ну, это в одном месте,
ну,
да.
И
да,
то
да.
Хорошо.
Ну, понимаете, вот...
Мне называется словом дивертификация.
Да. Мне интересен ваш комментарий. Вот как вы считаете, смотрите, один актер взял один театр, другой актер взял другой театр, да, уважаемые актеры, хорошие театры, замечательную труппу собрали. А Сергею Безруку вот это досталось. Или он что-то сможет...
Ну, вот это, но зато сразу три.
Понимаем? А зато три, понятно, конечно. Хорошо. Не бытьем-то катанием, не талантом, по количеству. Ну что, сейчас мы переходим к новостям, которые пришли к нам из-за рубежа и не только, но связаны все-таки в том числе и с зарубежными темами. Первое, что нас интересует, это, конечно, судьба российских сирот. Но вот в данном случае уже не за границей, а здесь у нас в России, потому что генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка как-то вот,
посетовал,
да, что, мол, что это органы опеки отдают предпочтение зарубежным усыновителям, а нашим-то как же, не достаются дети, что ли?
Да нет, но все дело-то что, в деньгах, конечно. Местные органы опеки полагают, что гораздо приятнее и быстрее получить заработок, как они считают, на самом деле, откат, называют вещи своими именами, от агентств-посредников, которые устраивают наших детей за рубеж. Об этом сегодня действительно говорил Чайка и сказал, что органы опеки также нарушают сроки отчета о состоянии усыновленных детей за рубежом. Тоже по этой же причине, кому приятно признаваться в том, что ты за деньги сплавил кому, абы кому, так сказать, каким-то однополой паре, так сказать, ребенка, а потом за это еще нести ответственность. Мало того, получается, что специально делается то, чтобы, по словам, опять-таки, генпрокурора Чайки, на местах специально, чтобы не получили российские семьи возможность установить ребенка. То есть заведомо негодные для проживания помещения выделяются, да? Не дает достаточно средств. Вот в результате почти 14 тысяч судебных постановлений о предоставлении жилья сиротам остаются неисполненными. То есть бардак у нас, в общем, творится, к сожалению, и в этой области тоже на местах, о чем и сказал генпрокурор. Будет ли услышан его, так сказать, окрик государев? Я не знаю. Но
ну,
пока что
но
вот
ведь такой. Понятно, что эта ситуация сложилась не вот сейчас,
да,
и не вчера.
Конечно.
И понятно, что по этой схеме детей усыновляют, простите, не один год и даже не один десяток.
Ну, начали копать, и запахло, так сказать, то, что копаем. То, что это такое, такое количество нарушений.
Пусть покопают в разных местах.
Противогаз, зажимать нос, или, так сказать, дышать этим всем, но выкопать до дна вот всю эту выгребную яму и, наконец-то, начать с чистого фундамента.
Хорошо.
Нормальную стройку.
Замечательно.
Вот тогда,
тогда мы напомним, как развиваются события по усыновлению. Да? Когда ребенка усыновляют, потом говорят, что, извините, те люди, которые, собственно, занимались оформлением документов, они у нас уже не работают или уволились очень срочно. А мы люди новые, с нас взять нечего. Это раз. Во-вторых, ну вы идите на наши зарплаты, пожалуйста, давайте. Идите, работайте в органы опеки, пожалуйста, на нищенскую зарплату. Говорят, кадров не хватает. Откуда же тогда, собственно, те люди, которые будут за каждого ребенка болеть, как за своего собственного?
Ну, ты обрисовала сейчас круг проблем, которые действительно существуют. Надо их решать. Либо, так сказать, как-то повышать действительно зарплаты тем, кто работает в этих структурах, либо находить людей, как более энтузиастски настроенных к этому великому делу. В общем, решать это в комплексе. Это нельзя сделать за один день, за два, за год, за три, за пять даже. Но начинать надо сейчас,
Захар,
и продолжать.
Пожалуйста, вот ваше мнение, вам из деревни виднее, как вы сами сказали. Ну так вот, что там виднее? Как эти проблемы можно ли решить? Потому что сейчас, смотрите, первые лица государства обращают на это самое пристальное внимание. Говорят, и то исправить, и это подтянуть, и туда деньги выделить, и тут послабление сделать. Но вот как-то...
Так, во-первых, пункт первый. Касательно как это, передачи или усыновления детей за границей. Я, еще одна непопулярная вещь сегодня. Я, безусловно, разделяю в данном случае позицию, так понимаю, «Комсомольской правды». Я категорически противник этой передачи и нахожу все это не то что вульгарным, а даже кощунственным. Все эти разговоры о том, что там у нас, я не помню статистику, гибнет 19, а там 2, я даже не понимаю, как это люди произносят, потому что этих двоих мы тоже отдаем за границу. Если уж мы так, наша либеральная интеллигенция так любит говорить про слезинку ребенка, как же они так двух детей, которых убьют там наверняка, они туда тоже их сплавляют. Давайте мы как-то, ну, мне в голове это просто не помещается. Для меня дети, равно как там и земля, география этого нашего пространства, и люди, на ней живущие, это вещи, которыми не торгуют в принципе, которые не могут перемещаться ни при каких условиях. Это просто априори святые вещи. И об этом речь вести незачем, потому что в России много людей, которым так или иначе тяжело. Есть люди, которые пьют, есть люди, которые сидят на наркотиках, есть инвалиды, за которыми никто не ухаживает. Давайте все переедем в какую-нибудь другую страну. Давайте все усыновимся. А еще мы плохо ухаживаем своей землей. Давайте отдадим ее Китаю и Японии. Вообще у нас все не так. Ну в чем дело-то, в конце концов? Я не понимаю, почему об этом идет речь. Мне кажется, что это не тема для обсуждения в принципе. В принципе. А менять, да, надо.
Обсуждать надо и обсуждать, как лучше это менять.
Это моя позиция. Может быть, обсуждать можно все, что угодно. Да? Можно обсуждать, там, убивать своих родителей, если они болеют или не убивать. Все, что угодно, можно обсудить. Но мне кажется, это не та вещь, о которой стоит устраивать общественную дискуссию. Дети, вот они родились в России от русских родителей, от российских, они должны здесь жить. И мы должны исправлять государство для того, чтобы они могли здесь жить нормально.
Хорошо, тогда вот конкретная судьба конкретного ребенка, Кирилла Кузьмина. Мы за тем, как там развиваются в Америке события, следим уже, простите, не первый день.
Это брат погибшего Максима Кузьмина.
Ну, я думаю, что вы в курсе. Так вот, показали его маму, биологическую маму, которая живет здесь и которая, в принципе, ну, так вот, по идее, да, должна была бы быть той женщиной, которая вернет себе сына, которая ждет его, которая...
Понятно, и она устроила там пьяный дебош в поезде.
Совершенно верно. И даже Астахов, который ратовал за то, чтобы все-таки воссоединилась семья, сказал следующее. Ну, знаете, вот на пресс-конференции в четверг, которая была, он сказал гениальную фразу. Он сказал следующее, что надо, конечно, социальным работникам как-то, ну, поработать с Юлией Кузьминой, иначе она еще ни одного сироту родит. Понимаете? Вот
да,
фразочка, да?
Да. Ну, есть... у нас ведь кроме этой мамы есть еще другие женщины, да, которые хотели бы установить этого ребенка.
Ты же знаешь,
да?
Они стоят в очереди.
Далеко не все они в Америке
стоят,
живут.
В том числе уже несколько семей сказали, что готовы усыновить вот Кирилла, в том случае, если он будет приедет снова в Россию из Соединенных Штатов.
Нет, вообще грамотная социальная работа по этому вопросу, она бы нашла родителей для всех детей. Грамотно через «Комсомольскую правду», через МК, через телевидение. Мы всех бы усыновили, я думаю, без проблем. Если бы это было бы, вот вместо этой всевозможной социальной рекламы, этим мы занимались бы, не было бы никаких проблем с этим. Нет.
Ну хорошо, в таком случае, а чего, по вашему мнению, не хватает для того, чтобы люди начали действительно задумываться хотя бы о том, чтобы усыновить ребенка? Чего в нашей стране не хватает?
Как задумываться? Их же очередь стоит, Лена.
Андрей Михайлович, если бы стояла очередь, вы понимаете...
Почему «если бы»? Она действительно стоит.
Хорошо, тогда что мешает?
Что мешает? Не у всех есть достаточно средств для того, чтобы содержать
ребенка. Вот, я про это и спрашиваю. Что
плохие,
нужно?
Плохие жилищные условия, есть добрые сердца, есть готовность отдать вот эту любовь этим детям. У многих вообще своих детей нет. Но не получается вот по бедности... Люди не могут их установить. Значит, надо помочь им как-то материально. Где взять деньги? Это еще один вопрос, который тянет потом целую цепочку других. Надо решать это комплексно.
Достаточно костная, очень медленная государственная машина, которая крайне не желает делиться деньгами, жилищным пространством, дотациями с людьми. Это им вообще непонятно, зачем им на это выделять какие-то деньги. Вот есть закон, допустим, немножко другой, но параллельный, рифмующийся с этой историей, закон о выделении земельных участков для многодетных семей.
Да.
9 из 10 губернаторов не выполняют этот закон. Он есть, он принят Медведевым, они обязаны его выполнять, он везде саботируется, потому что им непонятно, ну, зачем это вообще все делать. Ну какие-то многодетные семьи, сидят они там в своих двушках, и пускай дальше сидят. И все саботируется, и все будет саботироваться. Потому что очень медленная, очень костная государственная машина, настроенная на потребление вот этими властными чиновниками всех этих ресурсов, они на распределение.
А вы видите те участки, которые выделяют, если выделяют? Они находятся где-то на выселках, вплоть до того, что чуть ли не на свалках
и
в оврагах. Люди приходят и говорят, мы еще должны столько денег вложить, чтобы хоть что-то там сделать. Откуда у нас такие деньги? Ну, действительно, проблемы есть. Ну, хорошо, когда появился вот этот ответ Акту Магнитского с российской страны, звучали такие реплики. А ничего страшного, нам российские дети не нужны, говорили американцы, мы будем усыновлять с Белоруссии и Украины. То есть мы найдем, кого усыновить, так что вы там сами решайте, мы в любом случае без детей не останемся. Я, собственно, к чему это сейчас говорю, у нас отношения с Украиной это как складываются в свете последнего общения с господином Януковичем? Что-то как-то не хотят, по-моему, украинцы в таможенный союз вступать. Как-то все вот, знаете, давайте обговорим, да давайте решим, да вроде как это политическая составляющая, а не экономическая. Что-то как-то вот не очень им нравится в таможенном, перспектива в таможенный союз
войти. Не только дело-то в Януковиче, любой бы, кто бы сейчас оказался с любой фамилией на посту президента Украины, вынужден был бы занимать такую же позицию, потому что Украина неоднородна. Ее вот чуть-чуть потяни на запад, на восток, она разорвется по Днепру или там еще как-то. На западной Украине явно, так сказать, антимоскальские, скажем так, настроения, русофобские. Никто не хочет вообще, в принципе, так сказать, иметь какие-то отношения с Москвой чисто из политических и идеологических соображений. Напомню, что происходит 9 мая в том же Львове. Да? Каждый год мы об этом пишем. В то же время вся левобережная Украина, промышленная, так сказать, она ориентирована на Москву. Здесь связи. Отсюда приезжают к нам работать граждане Украины. Очень большие семейные связи. Исторические, культурные. Там по-русски народ не то что говорит, а думает. И, ну, так получилось. Что делать в этом случае руководителю Украины? Нужна, конечно, политическая воля. Либо собрать в кулак и сказать, мы идем на восток, в таможенный союз. Тем более он пока оформляется. Есть возможность Украине сюда еще интегрироваться в Россию. Напомню, входит туда Россия, Белоруссия, Казахстан. Через 2-3-4 года, если все будет нормально, этот союз окрепнет. Там появятся уже условия вступления. Украина может уже и не соответствовать этому. И будет вытолкнута на Запад. Нам это невыгодно. Угу. Сейчас идет вот такое вот бадание. Опять-таки, я говорю, нужно принять политическое решение. Янукович на это, на мой взгляд, не способен. Не потому, что он такой Янукович, а потому, что страна такая сейчас. Он вынужден учитывать эти настроения и продолжать курс Кучмы. Равновекторное, значит, общение с Востоком и Западом. Здесь НАТО и Евросоюз, здесь Россия, вот сейчас таможня или Евразийский союз на горизонте. Так долго сидеть на двух стульях не удастся никому. В конце концов, человек упадет и больно ударится одним местом.
Угу. Захар, вы согласны?
Конечно, совершенно очевидно, что не может быть в нынешней Украине нельзя занимать вот эту межумочную позицию. Если ты не пойдешь на восток, значит, ты пойдешь на запад все равно. А надо все-таки помнить о том, что Западная Украина, она в меньшинстве по отношению к восточной. Она и в территориальном, и в человеческом, и в промышленном, да, и во всех других смыслах. Поэтому Януковичу нужно совершить этот мужественный поступок, а потом все это перемолится. Ничего, он же не в состав России вступил. Ничего, пошумят, подерутся.
Ну, тяжело.
Ну, вы знаете, все-таки прозвучала такая определенная, ну, не скажу, что угроза, но такой тонкий намек со стороны Владимира Владимировича по поводу того, что, знаете ли, движение-то рабочей силы у нас будет свободно только в рамках таможенного союза. И где окажутся те люди, которые хотят приехать на заработки после 2015 года, и как они будут приезжать в Россию? Это уж, извините.
Это одно из тех условий, которое будет выставлено через несколько лет. Действительно, придется сложнее украинцам.
А у вас, кстати, есть знакомые украинцы?
Конечно. И у меня и на Западной Украине есть много знакомых, и друзей есть много. Да. Но я думаю, что наша дружба, конечно, заставляет вводить за рамки какие-то вещи, которые мы не обсуждаем. Но, тем не менее, какие-то вещи, какая-то успокоенность общего вот этого раздражительного фона, она происходит. И вот отношения мои с товарищами там 10 лет назад и сейчас, они, конечно, другого толка. Они немножко уже стали поспокойнее.
То есть никто не требует от вас говорить на украинском языке?
Ну, нет.
Да доходили до абсурда. Что вы?
Приезжали люди... Во Львове бывает такие ситуации, что люди отказываются понимать, там, причем то, что понимают. Бывает, конечно. Но это их проблема.
Тут какой-то импульс, и снова может обострение быть. Вот газ пресловутый, сейчас вот видите, снова у нас, да, у нас товарооборот сократился с Украины на 5 миллиардов. С Украины, боже мой. Это безобразие. Это такое.
Там, понимаете, проблема Украины в том, что, по моим наблюдениям, украинцы сами не верят в единство своего государства. Mm-hmm. И в приватных беседах украинской интеллигенции, и западенской, и прорусской, все говорят, что страна имеет все шансы развалиться, потому что они даже не чувствуют родства между собой, какое там в России совершенно очевидно между жителями Архангельска, там и Астрахани, и Калининграда, и Владивостока. Там нет этого. И страна может распасться. Кроме всего прочего, мне там втайне один серьезный человек на Украине сказал, что влияние России там на Восточной Украине настолько велико, что его уже не преломить. Там такое количество уже русского бизнеса, там столько всего принадлежит уже русским, что это все уже все проиграно уже. Все втайне они уже все проиграли.
Вспомните.
Поэтому они могут шуметь.
Я не стал такие термины.
Ну, я процитировал. Это же не моя позиция.
Понятно. Что сказал грузинский президент, который таковым остается на бумаге, но не в реальности, что, знаете, когда приехала делегации наши проверять их алкогольные напитки и прочее, было сказано следующее. Вы что хотите? Вон на Украине все уже скупили русские, теперь они к нам, значит, едут для того, чтобы у нас, понимаешь ли, то же самое делать. Поэтому то, что происходит в этих странах, огонь, очень внимательно следят. Ну, хорошо. В любом случае, у нас есть еще буквально пару минут. Мы хотели бы обсудить новость, которая вот лично Захара Прилепина очень заинтересовала. Касается она судьбы Венесуэлы. Ну как же? Вы же хотели про Уго Чавеса-то поговорить
Уго
отдельно?
Чавес, да, это... Уго Чавес нашей юности полет. Очень
А,
очень
а Чавес плох, товарищи, плох Чавес. И об этом впервые официально заявил почему-то министр связи и информации республики Эрнесто Вильегас. Он признал, что, вот, зачитываю, командант, замечено ухудшение функции дыхательной системы, связанное с ослаблением иммунной системы вследствие проведения курса химиотерапии и последующим развитием респираторной или респираторной инфекции.
Вот. Ну а как же фотографии, где он в окружении дочерей, с газетой, и звучали еще комментарии?
Ну, фотографии, да, улыбнулся человек, но, видимо, ему очень тяжело говорить, и дееспособен ли он, вряд ли. Я думаю, что все-таки мы должны, так сказать, отдавать себе отчет в том, что в очень близком будущем, увы, нам придется столкнуться с тем, что в Венесуэле должен будет появиться другой лидер. Завершив великолепную, ярчайшую эпоху, ну, скажем, больше 10 лет президентства Уго Чавеса, который войдет в историю, я думаю, не только Латинской Америки, наряду с, допустим, Сальвадором Альенде, я уж не говорю про Фиделя Кастро, как человек, бросивший вызов Соединенным Штатам и сумевший на своем историческом отрезке победить их.
Чем вам интересно?
Безусловно, мир должен развиваться разновекторно. Мир не может быть единый, окрашен в единый цвет. И Чавес, его осью добра, и с его попыткой выстроить другой вектор развития политического, экономического, и его помощь тайной и явной Фиделю Кастро, все это вызывало во мне исключительно одну симпатию. Потому что если все, весь мир, вся Латинская Америка будет проамериканская, ну, это, ну что это?
Задний двор США, долгие десятилетия он так именовался.
И кроме всего прочего, убежденность, опять же, нашей либеральной интеллигенции в том, что если вот там убрать Чавеса, а там убрать Фидели Кастро, там настанет полный рай и благоденствие, это полная ерунда. Да, я был на Кубе, я много общался там с интеллигенцией латиноамериканской. Они прекрасно дают себе отчет, что этого не произойдет, что давно уже эта мифология о том, что капитализм надо разрешить, и там все будет прекрасно, она не работает. Эти страны уйдут из первого ряда, ну, даже ньюсмейкеров как таковых, вообще из первого ряда стран, которые создают повестку дня. Политическую, культурную, какую угодно. Они станут там потеряют это свое лицо, необычайное, яркое, удивительное, потеряют свою пассионарность. Нам будет не на что полюбоваться
даже. Устраивают альтернативу, да, в конце концов, да, вот тому, что навязывает северный сосед.
Да, кто еще сможет по чуть ли не целому дню выступать в прямом эфире с пламенными речами. Да, но в любом случае ситуация такова, что действительно все озабочены здоровьем Уго Чавеса, и похоже, что не безосновательно. Я благодарю заместителя редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда». С нами в студии был Андрей Михайлович Баранов. Спасибо. Ну и по-прежнему с нами в эфире до завершения этого часа писатель и лидер группы «Элефант» Захар Прилепин. А сейчас мы связываемся с отделом экономики. С нами корреспондент отдела экономики Артур Галеев. Артур,
удачи, спасибо.
День добрый, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, ну уж коль заговорили о богатых и не о, соответственно, и о том, что мир наш неоднороден, это объяснимо. Он неоднороден и, конечно, финансово, потому что кто-то взлетает, ну а кто-то, увы, скатывается вниз. И не знаю, как воспримут эту новость те, кто следит за судьбой Романа Абрамовича, но, похоже, из первой сотни списка Forbes он вылетел.
Да, совершенно верно. Роман Абрамович потерял достаточно много позиций, минус 39 мест по сравнению с прошлогодним рейтингом. Связано это с очень многими вещами и с тем, какими активами владеет Роман Абрамович. Наблюдалось некоторое падение по ряду показателей, и по Евраз Групп, и по другим активам, и тем, которыми он обладает в области телекоммуникаций. Состояние Романа Абрамовича уменьшилось. Ну, как бы я не думаю, что стоит делать из этого какую-то трагедию ни Роману, ни его поклонникам, потому что, конечно, вещи в экономике все достаточно быстро меняется, и то, что он проиграл в этом году, в прошлом году, он сможет набрать в этом году, и, может быть, в следующем рейтинге он будет на какой-то более высокой позиции.
Ну, хорошо, тогда пропишем.
Но сейчас да, сейчас да. Он даже вылетел из топ-10 российских миллиардеров.
О, ужас. Переживет ли, не знаем. Кто на первом-то месте? По-прежнему те же персоны, что и ежегодно появляются в этом списке?
Да, это те же персоны. Единственное изменение – это на третьем месте. На первом по-прежнему Слим, на втором – Гейтс. На третьем изменение вылетел Уоррен Баффет. Его заменил испанский король текстильной промышленности, которому принадлежат некоторые очень известные бренды – Зара, Бершка среди них. Он сейчас на третьем месте. Ну и Уоррен Баффет пока четвертый.
Угу. Ну хорошо, в таком случае забудем о миллионерах, поговорим и о миллиардерах, разумеется, поговорим о богатейших компаниях, ведь появился список 500 самых-самых.
Это самые дорогие бренды, это компания, действительно их 500 человек. Компания, которая составила список, составляет его ежегодно. Этот список считается аналогом списка Forbes, но только среди компаний. И в этом списке куда меньше поводов для радости. У россиян всего 8 компаний попали в топ-500. Среди них Сбербанк. Сбербанк занимает самую высокую позицию. 14 миллиардов, во столько оценили активы компании, стоимость этого бренда. Но самое интересное, что случилось за прошедший год, это то, что Лукойл с третьего места сумел вытеснить Билайн.
Ну что ж, спасибо, Артур Галеев, корреспондент отдела экономики, был с нами на видеосвязи. И сейчас вопрос, который я хотела бы задать нашему гостю. С нами в студии по-прежнему Захар Прилепин. Не так давно, буквально вот в начале этой недели, господин Потанин в очередной раз рассказал, почему, собственно, он занимается благотворительностью, зачем ему это надо и почему это надо всем богатым людям. Ну, напомню, что есть такой клуб миллиардеров, которые добровольно соглашаются после ухода отдел или вообще кончины, большую часть своего состояния отдать на благотворительность. Они подписываются под этим, ну и, соответственно, живут уже по несколько иным законам. Среди них, разумеется, в первую очередь те, кто как раз находится в этом списке Forbes, всего их 105 человек. Так вот, зачем это надо российским миллиардерам? Ну, в данном случае в количестве хоть одного человека, но тем не менее.
Вот как мне вопрос?
Это вам вопрос, да.
Вот зачем это нужно российским?
Зачем это нужно российским? Там за рубежом понятно, зачем. Там на это внимание обращают. Там, может быть, от того, что Билл Гейтс вступил или не вступил в какое-то объединение, там Уоррен Баффет вступил или не вступил, это как-то влияет, может быть, на отношение к нему. Вот в данном случае влияет ли на отношение россиян то, что человек готов тратить деньги на благотворительность и вообще то, что он там свои капиталы еще на что-то помимо прибыли пускает?
Ну, давайте, я не скажу, что из-за этого нужно относиться к россиянам плохо, но, безусловно, в России существует колоссальная всенациональная неприязнь, охватывающая 90% населения к людям со сверхдоходами. В том числе и потому, что люди за последние там, 25 лет не замечали желания вот этих вот людей из списка Forbes и прочих списков тратить свои доходы на развитие, собственно, российской экономики. Вот то, что перечисляли, там есть бренды, которые известны всему миру, там испанских или, там, не знаю, итальянских, каких угодно миллионеров, есть ли хоть один бренд, который построили здесь с нуля наши уважаемые миллиардеры. Я их, честно говоря, не помню. То, что кто-то один или два, там, или пять человек по истечении какого-то срока времени начинают заниматься благотворительностью, здесь можно только строить догадки. Я думаю, что человек с возрастом вдруг начинает понимать, что строчка Лермонтова «Есть Божий суд на перстнике разврата» имеет не метафорический, а прямой смысл, что есть Бог, есть ад, есть туда все шансы туда угодить. И люди могут даже так не думать таким прямым текстом, но в любом случае хочется душу свою каким-то образом уберечь. Потому что что греха таить, я думаю, там в биографии каждого нашего богатого человека такое количество самых разных странных и темных дел, что их хватит на 100 самых страшных судов.
Захар, свою душу уберечь или душу детей, которые на тебя смотрят? Потому что ведь тот же Потанин сказал, что своим детям, извините меня, я миллиарды оставлять не буду. Вот то, что им хватит, чтобы жить достойно, более-менее нормально, здравоохранение, чтобы было, здоровье, чтобы поправляли, чтобы учились, да, лечились. В общем, и на большее не надо. Так да, вот, конечно, все-таки это... о будущем человек думает или о своей душе, или о том, и о другом месте.
Да нет, но, понимаете, это совершенно рациональный подход, то, что он так думает о детях, потому что достаточно 10-15 лет, вот когда твои собственные дети растут, я сам человек, ну, по сравнению с ними, просто нищие, да, это несоизмеримые космические величины. Но и я даже понимаю, что чем больше даешь детям, тем сложнее ты делаешь им жизнь, потому что ты лишаешь их мобильности, лишаешь их вот этой пассионарности, лишаешь их активности, ты какие-то вещи им преподносишь, и они уже не понимают, чего они стоят. И эти люди, конечно, глядя на своих детей и своих внуков, понимают, что они лишили их общечеловеческого развития. И это нормальный, конечно, разумный, реальный шаг. Но, с другой стороны, они, конечно, оставляют им столько, что эти дети, даже если они лягут на печь и не встанут, они тоже не погибнут.
Ну, вы же многодетный отец.
Да, я многодетный отец, да.
И самые непомерные требования, которые один из ваших детей вам выдвинул.
Никогда этого...
Ничего такого не было?
Быть не может, конечно. Это вообще исключено. Просто у них там и так достаточно много всего есть, чего у меня не было в детстве. Но они никогда ничего не просят, там даже в голову там не приходят что-то там попросить.
Ну, хорошо. Тогда дорогостоящий автомобиль какой-нибудь с женевского автосалона точно не попросит?
Ну, мне себе бы его накопить на него.
Вы машину-то водите?
Я две машины вожу одновременно,
ну,
да.
И
Не, ну дети нам, они видят, что папа водит, и они тоже сядут за руль. Но пока, у меня 14 лет старшему сыну, пока вопрос не стоит о том, чтобы купить кому-то там машину.
То есть не балуете их? Нет, так, чтобы прям...
Совершенно нет, нет, совсем не балую. Как раз наоборот, они живут у меня такой, дети не имеют там телефонов, например, у меня до какого-то возраста. У меня старший сын, в 12 лет он получил там самый там модный там свой iPod, а тем, которым 7-8 лет, у них нет, они не спрашивают про них. Компьютер один дома, им пользуются там час в день. То есть у нас все достаточно...
По расписанию?
Строго. Ну, когда папа с мамой разрешит, это, ну, когда они не в секции по боксу и по борьбе, когда они не занимаются синхронным плаванием и рисованием, тогда они могут там... Да нет, все у нас весьма по-спартански построено.
Хорошо, тогда сейчас буду услаждать ваш слух, точнее не я, а журналист и наш автоэксперт Андрей Гречаник, который находится и следит за тем, что происходит в Женевском автосалоне. Ну, для мужчины, знаете, поговорить о шикарных автомобилях, что может быть лучше. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер. Заранее извиняюсь за то, что Wi-Fi не очень хороший, потому что в Палэкспо, это выставочный центр в Женеве, где проходит ежегодный международный автомобильный салон, один из крупнейших и самых популярных в Европе, народу здесь такой приток, что никакие возможности интернета не справляются с существующей нагрузкой. Кое-где умудряюсь подключиться к беспроводному интернету для того, чтобы что-то сбросить. Поэтому Твиттер-трансляции у нас на сайте. Читайте все, что происходит на Женевском автосалоне. А здесь очень интересно. На самом деле...
Я прошу прощения, да, качество связи, конечно, оставляет желать лучшего, поэтому давайте мы сделаем следующим образом. Действительно, Андрей Гречаник периодически обновляет все то, что происходит на Женевском автосалоне на сайте kp.ru, так что заходите туда, но просто еще раз прошу прощения у нашей телерадиоаудитории, хотелось бы услышать о новинках, но, надеюсь, отчет об этом будет. И в завершении, буквально одна новость. Затраты мужчин в Москве на подарки к 8 марта составят в этом году 18 миллиардов рублей, подсчитали. Наиболее обеспеченными являются мужчины средней возрастной группы 36-45 лет. Они планируют потратить максимальную по своей выборке сумму. Почти 6 тысяч рублей на подарки. Вы сколько потратите? Ну, обещала поговорить о любви с Захаром Прилепиным.
Будем считать, что это так. Сумма, наверное, будет больше, но у меня вообще цифра 18 миллиардов, да? Ага. А вот если, допустим, упомянутый Потанин захочет сделать подарок жене, то он может сделать сразу 36 миллиардов за среднюю цену. У меня побольше, чем 6 тысяч рублей, потому что у меня 8 марта я начал жить со своей женой 8 марта, и у нас это начало, у нас сейчас 17-й год совместной жизни пошел.
Много поводов.
Праздник втройне.
Спасибо. Захар Прилепин был с нами в течение этого часа.
Спасибо.
«Картина дня» на Радио КП.